Добрый день, меня зовут Егор Яковлев, и сегодня у нас в гостях Михаил Васильевич Попов. Мы с ним решили обсудить очень интересную тему – национальное и интернациональное в русской революции. Михаил Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор Николаевич.
Начнем мы вот с чего. Вот перед началом эфира за кадром мы обсуждали с Михаилом Васильевичем статью Ленина под названием «Ценные признания Петерима Сорокина». Эта статья была опубликована в конце 1918 года и была посвящена примечательному событию. Известный русский философ, член эсеровской партии, член учредительного собрания Петерим Сорокин сложил в себя в конце 1918 года звание члена учредительного собрания и объявил, что прекращает заниматься политикой и будет заниматься исключительно преподавательской и научной деятельностью.
И уходит из эсеровской партии.
Да, да, и уходит из эсеровской партии. Вот Владимир Ильич Ленин, узнав об этой новости, откликнулся на нее примечательной статьей, которая, на мой взгляд, многое говорит и о взглядах большевиков на соотношение национального и интернационального в их программе, и на то, почему программа большевиков и сама большевистская партия втянула в орбиту своей политической деятельности огромное число людей, которые вроде бы не, там, не по своему имущественному, не по своему политическому положению большевикам изначально не сочувствовали. Так вот, чему же посвящена по существу статья Ленина? Ленин говорит, что в эпоху Брестского мира, а после заключения Брестского мира произошло уже, прошло уже почти полгода, партия большевиков решительно разошлась с классическим патриотизмом, то есть с патриотизмом в его традиционной трактовке, с теми внешними символами, к которым привыкли жители там, Российской империи во втором десятилетии XX века. Да? И строки этой статьи показывают, что Ленин вполне себе отдавал отчет, что значительная часть населения России настроена по-старому, по-традиционному, патриотично. Он пишет: «Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств. К числу особенно больших, можно сказать, исключительных трудностей нашей пролетарской революции принадлежало то обстоятельство, что ей пришлось пройти полосу самого резкого расхождения с патриотизмом, полосу Брестского мира. Горечь, озлобление, бешеное негодование, вызванные этим миром, понятны. И само собой разумеется, что мы, марксисты, могли ждать только от сознательного авангарда пролетариата понимания той истины, что мы приносим и должны принести величайшие национальные жертвы ради высшего интереса всемирной пролетарской революции. Идеологам, не принадлежащим к марксизму, и широким массам трудящихся, не принадлежащим к вышколенному долгой стачечной и революционной школе пролетариатов, ниоткуда было взять ни твердого убеждения в назревании этой революции, ни безусловной преданности ей. В лучшем случае наша тактика казалась им фантастикой, фанатизмом, авантюрой, принесением в жертву очевиднейших реальных интересов сотен миллионов народа, отвлеченной утопической или сомнительной надежде на то, что будет в других странах. А мелкая буржуазия по ее экономическому положению более патриотична и по сравнению с буржуазией, и по сравнению с пролетариатом. А вышло так, как мы говорили. Германский империализм, который казался единственным врагом, рухнул. Германская революция, которая казалась грязофарсом, употребляя известное выражение Плеханова, стала фактом. Англо-французский империализм, который фантазия мелкобуржуазных демократов рисовала в виде друга демократии, защитника угнетенных, оказался на деле зверем, навязавшим Германской республике и народам Австрии условия хуже брестских, зверем, использующим войска свободных республиканцев, французов и американцев для роли жандармов и палачей, душителей независимости и свободы малых и слабых наций. Всемирная история с беспощадной основательностью и откровенностью разоблачила этот империализм. Русским патриотам, ничего не желавшим знать, кроме непосредственных и по-старому понимаемых выгод своего отечества, факты мировой истории показали, что превращение нашей русской революции в социалистическую было не авантюрой, а необходимостью, ибо иного выбора не оказалось. Англо-французский и американский империализм неизбежно задушит независимость и свободу России, если не победит всемирная социалистическая революция, всемирный большевизм. Вот такую трактовку событиям дает Владимир Ильич Ленин. И здесь есть еще одно чрезвычайно важное замечание. Ход мировых событий и жесточайшие уроки союза всех монархистов России с англо-французским и американским империализмом показывают на деле, что демократическая республика есть буржуазно-демократическая республика, которая уже устарела с точки зрения вопросов, поставленных империализмом в порядок дня истории, что никакого иного выбора нет. Или советская власть побеждает во всех передовых странах мира, или самый реакционный, самый бешеный, душащий все мелкие и слабые народы, восстанавливающий реакцию во всем мире англо-американский империализм, великолепно научившийся использовать форму демократической республики. Середины нет. И последнее замечание из этой статьи, которое Ленин сделал как раз под влиянием, скажем так, ухода Петерима Сорокина от политической деятельности. Значит, Ленин делает вывод, что этот уход – это признак поворота целого класса всей мелкой буржуазии, всей патриотично настроенной, всех патриотично настроенных слоев населения по отношению к большевикам, потому что под этой призмой именно большевики защищают свободу и независимость России. И, говорит Ленин, мы должны пойти навстречу этим людям, мы должны привлечь их к себе, потому что бесконечно подавлять враждебные нам классы и слои населения невозможно. Мы имеем прочную уже опору в громадном большинстве профессионально организованных пролетариев. Надо уметь привлечь к себе, включить в общую организацию, подчинить общепролетарской дисциплине наименее пролетарские и наиболее мелкобуржуазные слои трудящихся, которые поворачивают к нам. Тут лозунг момента – не борьба с ними, а привлечение их, умение наладить воздействие на них, убеждение колеблющихся, использование нейтральных, воспитание тех, кто отстал или совсем недавно еще начал отделываться от учредиловских или патриотическо-демократических иллюзий. В деревне наша задача уничтожить помещика, сломить сопротивление эксплуататора и спекулянта-кулака. Опереться для этого мы можем прочно только на полупролетариев, на бедноту. Но средний крестьянин нам не враг. Он колебался, колеблется и будет колебаться. Задача воздействия на колеблющихся не одинакова с задачей низвержения эксплуататора и победы над активным врагом. Уметь достигать соглашения с средним крестьянином, ни на минуту не отказываясь от борьбы с кулаком – это задача момента, ибо именно теперь поворот в среднем крестьянстве в нашу сторону неизбежен в силу вышеизложенных причин. То же относится и к кустарю, и к ремесленнику, и к рабочему, поставленному в наиболее мелкобуржуазные условия или сохранившему наиболее мелкобуржуазные взгляды, и ко всем служащим, и к офицерам, и в особенности к интеллигенции вообще. Нет сомнения, что в нашей партии нередко замечается неумение использовать поворот среди них, и что это неумение можно и должно преодолеть, превратить его в умение. Вот этот текст представляется мне чрезвычайно важным, потому что он показывает, каким образом мыслили большевики и благодаря чему им удалось привлечь на свою сторону огромную массу людей, изначально не разделявших их убеждений. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что то, что вы вот сейчас рассказали и процитировали, я думаю, что это должно быть усвоено именно сейчас для того, чтобы правильно оценить вообще позицию большевиков, позицию Ленина, потому что то, что мы наблюдаем в средствах массовой информации, так сказать, полно всяких, так сказать, вымыслов, всяких мифов, значит, искажений. Вытаскивание или выхватывание отдельных каких-то позиций, отдельных точек зрения, фраз у Ленина и так далее. Я поэтому хотел бы вот подчеркнуть, что вот эта работа, она находится в контексте других серьезных работ по этому же вопросу.
Конечно.
Вот, прежде всего, это и такая фундаментальная статья «Выборы, учредительное собрание и диктатура пролетариата», где приводятся данные о том, кто и как голосовал на выборах в учредительном собрании, где большевики заняли прочное второе место, а на первом месте стояли вот эти самые мелкобуржуазные демократы, то есть эсеры и меньшевики. Вот. Но он, правда, рассматривает разные ситуации. Одно дело в городах там, и в крупнейших промышленных центрах, где большевики явно преобладали, в армии, где тоже во многих случаях большевики преобладали, по крайней мере, половина армии не пошла бы никогда воевать против большевиков. И огромное число людей, которые пока шли за мелкобуржуазными демократами, но там уже Ленин говорит, мы поставили задачу привлечь на свою сторону. Как только мы возьмем власть, а власть мы не можем взять ту, которая есть, та, которая есть, буржуазная власть, мы ее должны разгромить, не оставить камня на камне у государственного аппарата старого. Но это не так, надо понимать, что буквально, так сказать, что вы уничтожаете здание, сооружение или разгоняете людей. Нет, это значит, что этот аппарат должен быть подчинен теперь задачам советской власти. А советы – это не такие органы, которые вдруг спешно создаются в связи с вооруженным восстанием. Советы были созданы, как известно, самим рабочим классом еще в 1905 году, потом они снова появились в 1917 году, потом они сначала были эсеры-меньшевистские, потом в Ленинграде, в Москве и в войсках Северного фронта они стали большевистскими после Корниловского мятежа, и после того, как большевики выступили защитой вообще всех демократических ценностей, как сейчас говорят, и демократии, и временного правительства по существу от Корнилова. И тогда уже начался этот поворот к позиции большевиков, и вот опираясь на то, что мелкобуржуазные демократы начали колебаться, и опираясь на прочную позицию в советах, вот эти советы берут власть, сразу же эта власть становится советской, поскольку одновременно проходит второй съезд советов, большевики в своих руках, как говорится, власть не держали ни одного дня, они через несколько часов передают Второму съезду Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, и тут Ленин пишет, что тут наша задача состояла в том, о чем вы говорите, наша задача теперь состояла в том, чтобы привлечь в крестьянской России, в мелкобуржуазной во многом России, хотя она пятое место имела по уровню производства, по экономическому уровню, то есть она никак не была отсталой страной, но она была слабым звеном в цепи империализма, что нужно теперь привлечь на свою сторону непролетарские трудящиеся массы. С пролетарскими все ясно, они на стороне люди. И именно непролетарские, а как мы их можем привлечь? А вот мы их можем привлечь именно тем, что мы реализуем то, что, о чем мечтали эти мелкобуржуазные массы. И сначала мы реализуем путем декрета о земле самую главную мечту мелкой буржуазии, сельской, крестьян, это, сказать, мечту о земле. И мы реализуем тот эсеровский проект, с которым эсеры носились, ничего не сделали для его реализации, мешали даже.
Да, эсеры очень обиделись на то, что большевики заимствовали их проект.
Так, но так всегда бывает. То Ленин... есть, потому что они эти самые собирали наказы, но не собирались их выполнять. А большевики собрались их выполнить и выполнили очень быстро. Раз. И одним из первых декретов был декрет о земле. И он сразу привлек на свою сторону крестьянина. Потому что крестьянин выступал за национализацию, крестьянин выступал за то, чтобы землю разделить по едокам. Большевики это проделали и сказали: вот берите землю, делайте все. А тот же Деникин стал это все у них отнимать. И тогда крестьянин пошел воевать уже не за большевиков, уже за землю, за волю, за лучшую долю. И тем самым вот эта часть была привлечена. Кроме того, Ленин говорит, что мы должны все сделать, имея в руках государственную власть, для привлечения других сил. Мы знаем, как большевики привлекали. Большевики для себя сделали партмаксимум, то есть вы, если становитесь чиновником государственным, то больше 500 рублей вы не можете получать. То есть вы зарплату получаете больше, но вот сверх 500 – в партийную кассу. Поэтому я вот разговаривал с одним довольно пожилым товарищем с железной дороги, который помнит это время. Это давно был этот разговор. Он говорит, вот начальник дороги, член партии, получает 1000 рублей. Главный инженер, не член партии, получает 800 рублей. Вот этот начальник дороги 500 рублей в партийную кассу, он несет домой 500 рублей. А начальник дороги несет домой 800 рублей. И поэтому вот такие карьеристы, как это было, вот, так сказать, в хрущевско-горбачевское время, не рвались в партию. Потому что как только ты в партию придешь, ну, придется, так сказать, выполнять эту норму партмаксимума. А вот для военных, военспецов и других хозяйственных специалистов, инженеров, организаторов производства, организаторов тех или иных сфер деятельности, жизни, общества, для них всех. Хотя они не были прямыми сторонниками советской власти, тем более они даже враждебно относились изначально к большевикам, для всех для них было послабление, вот надо, как говорил Ленин, заплатить за науку, у них наука, давайте за эту науку заплатим, это будут не наши, так сказать, противники, а может быть и не сторонники, но они будут нам помогать делать общее дело. То есть очень был обеспокоен Ленин вот этой задачей привлечь на свою сторону именно непролетарские массы, потому что непролетарские массы могут быть сформированы в войско и пойти, если их возглавит буржуазия, если их не оторвать от буржуазии, они сметут ту самую революцию, которая, как всякая революция, вначале слаба.
Да, я вот вставлю замечание. Я сейчас читаю очень интересную книгу доктора исторических наук Ганина «Повседневная жизнь генштабистов при Ленине и Троцком». Там собран огромный фактический материал, и вот автор там приводит как раз данные по зарплатам. Данные по зарплатам у генштабистов, военспецов, работавших в Красной армии, были значительно выше, чем даже у партийной элиты и лично у Владимира Ильича Ленина. Вот. И автор там задает вопрос, можно ли говорить, ну, он в шутку задает, можно ли говорить о пролетарском государстве, если, в общем, представители старых классов получают значительно больше. Вот. Но жизнь их не была, так сказать, намазана, там, намазана медом, да, она была очень суровой, вот, имела много издержек, но тем не менее, что касается материального обеспечения, то советская власть старалась. И здесь еще можно вспомнить знаменитое письмо Ленина Горькому, где, который обычно цитируют выборочно, где, так сказать, Владимир Ильич назвал интеллигенцию известной субстанцией, вы, наверное, помните, да? Вот. На самом деле он назвал известной субстанцией только часть интеллигенции, которая не желает, не желает нести науку народу, как выразился Ленин. Да, а ту интеллигенцию, которая желает нести науку работу, как выразился Ленин, мы как раз он там и отметил, что мы платим выше среднего.
Да, да. И более того, вот можно сказать, что некоторые товарищи уже в наше время тоже, между прочим, не коммунисты, не сторонники Ленина, вот Бушков, например, который написал какие-то две книги «Красный монарх» и «Ледяной трон», он прямо от первой книги показывает, что состав, квалифицированный состав военных специалистов в большевистской, у большевиков, привлечённых большевиками, был выше, чем в белой армии. Поэтому получилось, что вроде бы как вот рабочий, с одной стороны, цвет рабочего класса, с другой стороны, цвет армии. Вот кто возглавлял Красную армию. Конечно, рабочие там были, комиссары, и, конечно, рабочие контролировали, но и были, и всегда могут быть измены, они во Вторую мировую войну, как известно, были измены, от них никто не застрахован, но в целом Красная армия, вот, вооруженная таким путем, вооруженная не только, так сказать, винтовками, а вооруженная знаниями, без которых невозможно вообще провести серьезные операции, Красная армия победила белую армию и разбила ее на голову. Вот, это вот одна работа. То есть в ней прямо говорится, вот эта работа, 40-й том, в самом начале идет выборы, учредительное собрание, диктатура патриата. Мы, говорит, не, нам говорят, давайте вы это победите в парламенте, а потом тогда берите власть. Нет, говорит, мы сначала возьмем власть, и с помощью этой власти улучшим положение всех вот слоев трудящихся непролетарских. С пролетарскими, само собой, ясно, улучшим. Но надо обязательно улучшить положение непролетарских масс трудящихся, чтобы не был оторван авангард, иначе он никакой не авангард, он провалится, если он не будет иметь вот такую мощную защиту. И он такую защиту получил, и здесь об этом самом, вот в этой статье идет речь. Это раз. Во-вторых, иногда, когда говорят о мировой революции и революции в России, то неправильно понимают, что такое революция в России, и неправильно понимают, что такое мировая революция. Я хочу, чтобы было тут совершенно ясно в отношении позиции Ленина, отметить такую известную всем работу, очень актуальную сегодня, о лозунге Соединенных Штатов Европы. И актуальную в связи с тем, что вот сейчас эти проблемы связаны с Евросоюзом, с выходом Англии из него, с тем, что там Греция и Испания в роли пасынков, а вроде собирались все сделать что-то единое и хорошее. Вот Ленин там написал, что этот союз может быть либо, значит, невозможен, либо реакционно. Вот реакционность это, так сказать, проглядывает. Но в этой работе есть определение мировой революции. В других вот работах вот, определения вообще их не сразу найдешь. Вот определение очень простое. Это целая эпоха, в ходе которой идет самые бурные события, бурные потрясения, революции и контрреволюции, поэтому, скажем, контрреволюция в России укладывается в понятие мировой революции. Вполне. Революция была, контрреволюция была, укладывается. И революции в различных странах. То есть, тот, кто вообще понимает, что такое революция, даже отвлечемся от Ленина, революция – это не скачок, да еще не просто скачок, а переворот, и это переход власти от реакционного класса к прогрессивному, он вообще в условиях империализма не может произойти сразу во всех передовых странах. И вот еще одну статью давайте привлечем принципиального теоретического характера. Это статья, которая называется «Военная программа пролетарской революции». В этой статье Ленин ставит вопрос о том, что вот Маркс, Энгельс говорили, что революция будет, вот, произойдет сразу в нескольких передовых странах. И что по этому поводу говорит Ленин? Это, говорит, то, что говорил Маркс и Энгельс, они говорили это в немецкой идеологии, это можно убедиться, прочитать, это верно было для капитализма свободной конкуренции, когда, так сказать, не было вот этого деления всего мира на куски, когда весь мир поделен, кучка есть крупнейших империалистических держав, которые друг с другом сцепились и ведут борьбу за передел мира. В этих условиях, говорит, возможно только революция в одной стране, и причем социализм может победить в одной отдельно взятой стране. И это в этой работе написано, и написано это вот в статье о Лонгинг Соединенных Штатов Европы, что в условиях империализма, раз все, так сказать, развитие неравномерное, и неравномерность теперь касается не отдельных производств, а целых стран, ну, невозможно, чтобы в нескольких странах сразу победила революция, потому что революция требует революционной ситуации, она вызревает, она не может так вызреть одинаково во всех странах, поэтому здесь вот такие передвижки, хотя неизбежны, хотя вот то, о чем говорится в той статье, которую вы цитировали, ценные признания Бедерима Сорокина, здесь же сделается ссылка на германскую революцию, ее ждали. На нее рассчитывали, надеялись, рассчитывали, но не в том плане, что она обязательно победит, а в том плане, что она поможет. И она помогла. Она помогла денонсировать этот Брестский договор похабный, и тем самым люди поняли, что большевики-то все правильно рассчитали, что то, что они вот делали надежду на помощь мирового-то пролетариата, в том числе и германского, это было правильно. А то, что вот когда на нашу Россию набросилось 14 иностранных государств, ну, в России, как говорится, крышка. В этих условиях, если бы не помощь мирового пролетариата, то есть каждый шаг этих войск, которые иностранных, которые пришли на нашу территорию, так сказать, которые оскорбляли чувство патриотизма, вот такое глубокое и старинное, которое было у всех мелкобуржуазных слоев трудящихся, эти трудящиеся увидели, что движение «Руки прочь» от Советской России заставило прекратить эту войну, и пришлось войну вести гражданскую. Гражданскую с теми, кто хотел вернуть свои вековые привилегии, то есть белогвардейцами, помещиками, капиталистами. А вот, так сказать, иностранцы убрались отсюда и помогали исподволь, так сказать, из-под тишка, и доставляли вооружение, припасы и так далее. Кому? Белой армии. Поэтому, скажем, ну, вот тот русский офицер или генерал, который был патриотом не в большевистском смысле и не в ленинском, а патриотом в смысле, что он за Родину. Так я за Родину, в России есть одно правительство, большевистское, другого правительства нет, я буду ему служить, тем более, что оно деньги платит хорошие. А это им Антанта помогает, я Антанте служить не буду, и они не пошли туда. Ну, всегда находятся люди, которые пойдут, и другие пошли, и вот те, которые пошли, они и проиграли. Они и проиграли, а те, которые пошли к большевикам, те и выиграли. Поэтому вот этот поворот, что вот даже один из крупных таких фигур, как Петерин Сорокин, известный философ, социолог, он заявил, что все, я это из эсеровской партии выхожу, политикой больше не занимаюсь. А что значит не занимаюсь? Все, кто пассивно себя ведет, они поддерживают всегда правящую власть. Правящую власть. Поэтому говорят, вот самые худшие – это равнодушные. Не, самые худшие – это враги. А равнодушные – это те люди, которые всегда поддерживают ту власть, которая есть. И раз большевики у власти, вот пусть лучше будут равнодушные, чем они будут в тебя стрелять. В итоге, значит, что мы получаем? Мы получаем, что сама постановка вопроса о мировой революции в условиях империализма такова, что это цепь революции. И если уж мы хотим ответить сейчас на вопросы, так была или есть мировая революция? Есть, была. Вот, пожалуйста, за революцией в России сразу, так сказать, перекидываем мостик. Последовали революции, как всегда, после войны, после Второй мировой войны. Где? В Европе. Это Румыния, Болгария, Чехословакия, Югославия, Польша. Так? Дальше. В Китае, в Корее, во Вьетнаме, в Лаосе. То есть последовали революции, и потом еще революция на Кубе, совсем в другом месте, так сказать, на далеком Западе, на Западе уже. Контрреволюция захватила часть европейских стран, ну вот тех, которые, можно сказать, тяжелых таких революционных войн не вели и больших трудностей при совершении социалистической революции не испытывали. Ну а там, где вот трудно дается победа, там трудно ее и отнять. Поэтому ну вот невозможно отнять завоевание революции, русской революции, потому что, во-первых, русская революция была поддержана борьбой мирового пролетариата, потому что эту русскую революцию понимали как прорыв вот этой пролетарской армии мировой в одном каком-то месте, в России, с одной стороны. А с другой стороны, ну возьмите вы теперь любую победившую революцию, и везде след этой пролетарской революции русской присутствует. Так Китаю помогли, всем помогли, и японским оружием, и советским оружием, и базами, то есть вот тут он был так около нашей, так сказать, лагерь Мао Цзэдуна надежно мог базироваться рядом с советской территорией, и, конечно, это облегчило победу над Гоминьданом. Раз. Корея. Всем известно, что в Корее были наши лётчики.
Лётчик Лисицин.
Да, и корейский лётчик И. Ван сбил 5 американских самолётов. Вот, всем известно, что во Вьетнаме сугубо самостоятельно вьетнамцы вели борьбу. Они её вели беззаветно 45-го года и с французами, и с японцами, и с американцами. И они являются тем государством, которое победило Соединённые Штаты Америки, которые в одиночку вообще никого не победили. Кроме того, что они там вот кубинских добровольцев на Гренаде поубивали, потому что они приехали многократно превосходящими силами, подавили то, что там было. И все. А чем они могут, так сказать, похвалиться с военной точки зрения? Если возьмем Кубу, ну и Кубу тоже бы задавили, если бы не поддержка Советского Союза. Единственное, что можно сказать, тут Лаосу, может, непосредственно, так сказать, Советский Союз не помогал, а Советский Союз – это прямое порождение русской революции. И получилось, вот она, мировая революция. Вот так, как описывал Ленин в работе «Лозунг Соединённых Штатов», цепь революции и контрреволюции, вот она идет. Она идет, и она продолжается. Она и сейчас идет. Но эта мировая революция означает, и поддержка ее означает, что всякая победа в одной стране должна быть поддержана усилиями пролетариатов всех стран.
А как вы считаете, Михаил Васильевич, в Донецке были элементы мировой революции?
В Донецке, я считаю, были элементы борьбы с американским фашизмом. Я думаю, что это вот самая настоящая антифашистская борьба, и поэтому и не случайно вот то, что мы наблюдаем со стороны России, можно сказать, что это вот поддержка антифашистской борьбы, и, ну, в таком же плане и в таком же ключе, как была со стороны Соединенных Штатов Америки и Великобритании борьба совместно с Советским Союзом против антигитлерской коалиции. Более того, можно сказать, что вот Россия-то, посмотрите, она для того, чтобы спастись от неминуемого разгрома, если она изолируется от другого края, который связан с Октябрьской революцией. А с каким краем? Вот Китай. Китай имеет 17% валового продукта, а Америка имеет 15% валового продукта. Куда надо прививаться? К капиталистическим странам, которые достаточно крупные, и они не хотят, чтобы их съели. Это Индия, это Бразилия, это Южная Африка и Россия. Куда? К Китаю присоединяться. Поэтому мы все время так вот думаем, что вот Россия, да, Россия, это все вот Китай, это продолжение революции российской, можно сказать, или начатой в России и русской. И мы можем гордиться этими самыми заслугами Китая, потому что это мы вот все сделали. И потом сейчас чисто экономически, если в Китае вот сейчас планируется 6,5% прирост, а в России в той же самой там 0,08-0,5 и так далее, а в Америке при всей этой компьютерной революции в экономике мало, как маленькое продвижение, производительность труда очень низкая, то есть в сфере IT-технологий сколько угодно, так сказать, много в информационном поле, а в плане экономическом медленно идет движение, там идет загнивание очень большое. Ну и можем мы сказать, что во всем мире падение или кризис? Да нет, во Вьетнаме кризиса нет. Вот Медведев встречается с генеральным секретарем Компартии Вьетнама. Мы знаем, что он далеко не близок, так сказать, к коммунизму. А куда деваться? Куда прибиваться? И что такое БРИКС? БРИКС – это и есть Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Вот они все туда. А иначе их не будет, иначе ими будет то же самое, что с Ливией, что будет с Югославией и так далее. То есть, что получилось? Что люди, которые хотят отстоять свою независимость и, то есть, хотят быть патриотами, то есть, бразильцы, россияне, так сказать, индийцы должны прибиваться к Китаю. А Китай – это порождение той самой вот революции, которую мы сегодня
обсуждаем. А как вы считаете, возможно ли выстоять в сопротивлении англо-американскому капитализму, да, сегодня оставаясь на капиталистических рельсах? Ну, то есть, вот эти, так сказать…
Я думаю, что в союзе с Китаем возможно. А без союза с Китаем, я думаю… А вы думаете, случайно у нас там всякие шанхайская организация сотрудничества? И чего только нет. И вот в этом году Путин поедет туда, а Си Цзиньпинь приедет сюда. То есть самое тесное. Значит, Китай нуждается в защите, и он защиту видит в том, что у нас есть ракетно-ядерный щит. От кого он остался, мы тоже не забываем. Это что, порождение ельцинской эры или это порождение сталинского, так сказать, плана строительства и укрепления социализма? Мы прекрасно понимаем, кто это все сделал. Или у нас были боеголовки, вот эта сатана, 10 разделяющихся боеголовок, а сейчас на самой современной российской 4. Поэтому мы еще до этого уровня не дошли, до того, что сделано было при социализме. Поэтому Россия, как она может, так сказать, отрицательно относиться к Октябрьской революции? Как она? А если она будет отрицательно относиться к Октябрьской революции, как она будет иметь отношение с Китаем? А не иметь отношение с Китаем она не может, потому что она сама и не устоит, я согласен. Не устоит. Поэтому вот то, что мы сейчас наблюдаем, это говорит о том, что вот наше представление, я о себе хочу сказать, что я как-то вот задумался на эту тему, думаю, как-то мы неправильно на мир смотрим, все куда-то мы поворачиваем голову, Америка там кто как отмечает, президентство, вы посмотрите, как развивается вот этот Восток, Индия как развивается, в Китае же 1 миллиард 380 миллионов человек. Во Вьетнаме 90 миллионов человек, в Корее 25 миллионов, на Кубе 11 миллионов, в Лаосе еще 6 миллионов, 1,5 миллиарда живет уже при социализме, уже переехали. Ну, при социализме я веду на этапе становления, социализм построен только в Северной Корее. То есть 1,5 миллиарда уже здесь, а мы по-прежнему так рассуждаем, как будто их нет. Нет, вот теперь без них вообще нельзя ничего рассматривать на мировой арене, вообще ничего. Ну и, я думаю, нам даже приятно, что вот когда еще Россия, если она занимает, в общем, антифашистскую позицию, Китай ее поддерживает. Китай пока самостоятельно не очень на мировой арене хочет выступать даже в рамках ООН, но он же имеет право вето в Совете Безопасности. Ну вот Россия при Медведеве проголосовала, что в Ливии, так сказать, не будем в это дело вмешиваться и мешать этой интервенции по существу. А что касается вот уже событий сирийских, здесь вот проголосовала Россия против, и Китай против, и в этом смысле такой блок существует и политический. А как может такой блок быть политически между буржуазной страной и страной социалистической? Ну, он может быть по той простой причине, что если буржуазная страна хочет добивается, так сказать, своей самостоятельности, она за патриотизм свой, ей надо блокироваться, иначе там ее уничтожат, разделят на части, как нам давно объясняли, что у вас слишком много территории и слишком мало людей, это как-то нечестно, что у вас очень много территории, надо как-то это переделить все. Это впрямую же все заявляют. Вдобавок есть для этого очень простое орудие. Вдруг объявляют, что ваша страна изгой, то есть вы как бы есть, но вы уже как бы и нет. Просто дело времени вас стереть в порошок. То есть, то Ирану это скажут, то Северной Корее, как вот мы сейчас слышим, что, дескать, вот как это они запустили 4 баллистические ракеты. А потом в конце краткое сообщение, что там проходят маневры американо-южнокорейские. Это против кого? Это против Индии, что ли? Или против Японии? Или это против Северной Кореи? А что, Северная Корея должна сидеть и ждать, когда оттуда пойдут войска, а мирный договор подписан? Нет. То есть пойти войска могут в какой момент? В любой. Я был в Панмунджоме и видел, как там столик стоит посередине, который одна половина на южнокорейской территории, другая на северокорейской. Вот там 17 флажков под флагом, он во главе США, а здесь один флажочек. стоит Северная Корея. И они должны, значит, сидеть и ждать, когда их съедят. Они не хотят, чтобы их съели. И Китай не даст им съесть Корею. И Россия не очень нажимает. Она иногда высказывается, нехорошо, так нехорошо вы себя ведете. Ну, как вот если дети ваши немножко так вот шалят, то надо их как-то, не надо уж говорить, что такое очень здорово. Ну, дескать, вот вы если ракеты в нашем направлении посылаете, ну, это мы не видим, конечно, большой опасности, но лучше не надо. Ну, в общем, вы не видите таких бурных протестов. И когда сюда приезжал Ким Чен Ир на поезде, то товарищ Медведев, который, как вы тоже еще раз повторяю, далеко не коммунист, а даже, наверное, антикоммунист.
Совсем не коммунист, нет.
А даже антикоммунист. Он приехал, встречался и туда полетел, а тот приехал, они встречались, потому что вот есть общие интересы, и есть и в этом необходимость. Поэтому я думаю, что вот эта особенность современного мира как раз в том, что он уже не капиталистический. То есть половина его по-прежнему еще загнивающий империализм, и загнивает у нас большая часть мира, но в этой части есть такие страны молодые капиталистические или желающие быть самостоятельными, стоящие на позициях патриотизма, у которых только единственный способ присоединиться к интернациональной позиции вот тех стран, которые являются социалистическими. А у них у всех интернациональная позиция. А в чем интернациональная позиция? Мы каждую революцию в каждой стране должны поддерживать всеми силами. И мелкая буржуазия в России, как вот выяснилось, она поняла, что расчет большевиков на поддержку со стороны мирового пролетариата, интернациональный расчет, вполне согласуется с этим. И совершенно всем понятно, что состоялся совершенно естественный переход от вот позиции пролетарского интернационализма к тому, что если вот эта позиция дала возможность в одном пункте. Грибница была везде, а гриб появился вот здесь. Вот если гриб появился здесь, надо его и сохранять. И вот надо сохранять. Вот это пытался Ленин растолковать, ему очень трудно было на 7-м съезде РКПБ, потому что левые коммунисты в главе с Бухариным и прочие это кричали: «Нет, идем, и Троцкий, идем, значит, зажигать революцию в Европе». Да, говорит Ленин, у нас есть уже готовый вот уже ребенок здоровый родился, а мы, значит, бросим этого ребенка и будем, значит, как хворост туда кидать, чтобы, так сказать, сгорела вся Россия. То есть у Ленина там ярко патриотическая позиция, и он говорит, мы вот этой своим делом сохранения социалистической Советской Республики делаем для мировой революции гораздо больше, чем если мы взяли вот и красиво умерли. А нам предлагают красиво умереть, и даже товарищ Дзержинский тоже предлагает. А товарищ Дзержинский говорит, я с Лениным не согласен, я с левыми коммунистами согласен. Ну, Ленин сказал, что он тогда пойдет к низам партии, уйдет из ЦК. Нет, мы без Ленина сейчас не можем, я буду голосовать за Ленина. То есть он голосовал за Ленина, потому что он понимал, что без Ленина не удержится здесь никакая революция. Но он тоже вот был на этих вот позициях во многом. Ну, а что касается Бухарина и Троцкого, они всегда мировую революцию понимали только так, она только на Западе может быть. Хотя вот эти все революции, которые сейчас сохранились, и которые, между прочим, за собой имеют совершенно славный путь, который неизвестен людям даже в России как следует. Славный путь, какая там была борьба колоссальная в том же Вьетнаме, какая была борьба в Лаосе колоссальная, в той же Корее и в том же Китае. Это все у нас не на слуху. У нас на слуху, как, какое платье оделась жена Трампа. Вот нам что интересно. Вот сейчас. Давайте это мы еще раз посмотрим. И мы думаем, какая будет политика у Трампа. Ну, какая будет? Политика Трампа определяется интересами американской империалистической буржуазии. Такая она и будет. Я думаю, этого достаточно. Поэтому изучайте интересы американской империалистической буржуазии, и вы узнаете. Поэтому смотрите, что получается. То есть, вот эта вот позиция социалистического патриотизма, бороться за каждое социалистическое государство и поддерживать его всячески, она есть и развитие мировой революции, и она поэтому и интернациональна одновременно. Но она не требует отказа от поддержки. Вот, скажем, то, что Советский Союз победил в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, это создало условия для расширения вообще всего поля. И тот, кто не понимал связи между вот этой патриотической позицией там, Сталина, продолжение позиции Ленина, большевиков, оппозиция Сталина была очень проста. Ну, написано и сказано, что при империализме революция и социализм может победить, прямо вот лозунги Соединенных Штатов Европы. Так и написано. Может победить первоначально в одной отдельно взятой стране. А мировая революция – это цепь таких революций и контрреволюций. И все то, что происходит, идет строго по тому, как, ну, так сказать, говорил Ленин. Так что он человек умный, как выяснился.
Хочу небольшую иллюстрацию к нашему диалогу провести. Цитата из очень заслуженного человека Богдана Константиновича Колчигина, капитана русской императорской армии, георгиевского кавалера, героя Первой мировой войны, который вступил в Красную армию и в течение последующих 25 лет служил там, дослужился до звания генерал-лейтенанта, стал героем также и гражданской, и Великой Отечественной войны, прошел всю Великую Отечественную, и вот смотрите, как он воспринял Октябрьскую революцию и что он ставил в заслугу большевикам. Это имеет прямую связь с тем, что вот я цитировал из «Ценных признаний» Петерима Сорокина. «Я не политик, и я ничего в политике не понимаю, но я русский человек, и, конечно, мне дороги интересы моей страны. Большевики – они же собиратели земли русской, продолжатели великого дела Ивана Калиты. Но что было бы с нашей страной без большевиков? Англичане оттяпали бы Кавказ, японцы – Приморье. Вряд ли сохранились бы в неприкосновенности наши западные границы. Обкорнали бы нашу матушку Русь. А большевики-то всю нашу землю собирают. Вот поэтому я с большевиками. А с политикой как-нибудь дальше разберемся. Мы очень много говорим об интернационализме, и, конечно, наша революция имеет международное значение. Но посмотрите, как одета наша армия и под каким знаменем она сражается. Это речь идет о гражданской войне. Эти шлемы, которые мы одеваем наших красноармейцев, и эти широкие красные петлицы на шинелях – это же одежда великокняжеской рати, а красное знамя – то самое, под которым русский народ сражался при Калке. Это то знамя, под которым русский народ сверг татарское иго. Так что большевики совсем не забывают, что они являются политической партией русского народа. Вот. Но я бы хотел отметить, что существует миф, будто бы эта вот форма Красной армии была создана еще в царские времена для парада в Берлине, который якобы хотели провести после победы, но это такая перестроечная история. На самом деле это форма именно Красной армии, и никакого отношения к царским временам она не имеет. Вот, конечно, она не имела, не носила тех аллюзий, которые ей приписал вот георгиевский кавалер Колчигин, вот, никак не была связана с битвой при Калке и со свержением татар-монгольского ига, но, тем не менее, характерно, что он эти аллюзии увидел, вот, и народ их видел, поэтому я думаю, что Красная армия – это была, безусловно, патриотичная армия.
Конечно. Игорь Николаевич, я вот как раз вот имею в виду, что вы прочитали и на что вы обратили внимание, такое внимание Ленина именно не к позиции только рабочего класса, а к позиции именно вот непролетарских слоев трудящихся, вот в том контексте, который Ленин неоднократно поднимал и разъяснял, что вот и даже очень ехидно критиковал некоторых своих коллег из большевиков и так называемых коммунистов, которые, говорит, которые думают, что вот руками коммунистов можно построить коммунизм. Ленин говорит, это ребячья идея, это чисто ребячья идея, это глупость, что только руками коммунистов можно построить коммунизм. Коммунизм можно построить, так сказать, вот всей массой трудящихся, поэтому к трудящимся нужно быть архивнимательными, архиосторожными и дружелюбными, и поэтому все делать для привлечения их на свою сторону. И совсем не обязательно добиваться, чтобы у них были те же самые идеи, и совсем не обязательно, чтобы они входили в коммунистическую партию, а важно, чтобы рабочий класс и коммунистическая партия были окружены массой, не враждебной, а сочувствующей массой. Но для этого надо, для этой массы делать и уважать ее чувства, в том числе и чувство патриотизма. Ну и можно сказать, что чувство патриотизма, оно укреплялось по мере развития вообще становления социализма, а не в гражданскую войну оно укреплялось, оно укреплялось и в Отечественной. Если вы говорите о том, насколько оно было глубокое, и то, что оно срослось с коммунистическими лозунгами, даже с значками и, так сказать, символами, то вот вы сказали там в Донецке и в Луганске. Донецкий и Луганский люди воевали под красными знаменами, да, и в Донецке и Луганске везде, так сказать, у них символы советские. Почему? Потому что именно вот в советское время, вот это действительно было время такого глубокого патриотизма, российского. А российское всегда было, так сказать, это чувство многонациональное. Россия всегда была многонациональной страной, и к ней стремились для защиты самые разные национальности, самые разные нации. Поэтому, безусловно, это факт. И понятно, что некоторые сейчас испытывают разочарование в связи с тем, что вот вроде как отгородились мы от украинского фашизма, а вот построить советский строй не удалось. А потому что буржуазная Россия не поможет вам построить советский строй. А вот если бы там было свое собственное движение и соответствующие партии, и соответствующие, так сказать, органы, как советы, я думаю, что тогда бы можно было рассчитывать на поддержку, и в том числе и русского рабочего класса, российского рабочего класса. Поэтому это вот вопрос, который на будущее он остается. Если люди думают, что вот вопрос в том, чтобы взять, чтобы народ взял в руки оружие, он может взять в руки оружие, ну и будет решать буржуазные задачи. Пока вот в Донецке и Луганске решается задача, ну, защитить Россию от вторжения американского фашизма. Я думаю, это тоже очень большая патриотическая задача. А защитить Россию – это значит самим защититься. Это и защита Украины, потому что пока есть Россия, не съедят Украину. Там будут вот колобродить, там будут своих ставленников ставить, там будут пытаться ухудшать, но все время приходится считаться с наличием России и вот так бесшабашно уничтожать все завоевания, какие есть там на Украине, и ухудшать положение бесконечно трудящихся нельзя на фоне того, что есть рядом в России. Поэтому я думаю, что вот это движение, которое было и в Луганске, и в Донецке, оно и в этом смысле и в пользу и украинского народа, и украинских трудящихся. Хотя это мало кто понимает.
А вот у меня такой вопрос по истории. Вот как вы считаете, Совет экономической взаимопомощи и вообще Восточный блок – это и были те самые, скажем так, Соединенные Штаты Европы и Азии, о которых писал Ленин?
Да, можно сказать, что это были, что это возможно при социализме, и это были. Единственное, что, вот, наверное, вы знаете позицию Кореи, она на такое вот разделение труда, при котором у нее нету своих самостоятельных производств, которые позволяют ей самой просуществовать, не пошла. И это вызвало, вот, особенно в хрущевские времена и позже, и это вызвало некоторое недовольство со стороны руководства Советского Союза. Это уже в те времена, когда Советский Союз находился на этапе перехода коммунизма в капитализм, когда было становление капитализма, которое началось в 1961 году и закончилось в 1991. Вот. А поэтому они очень все зависели, в том числе от Советского Союза и друг от друга, и поэтому, когда Советский Союз начал, так сказать, тонуть, то они утонули вместе с ним, а Корея не утонула. Поэтому вот все-таки при создании вот Соединенных Штатов, как говорится, или объединенных государств социалистических, надо, чтобы эти государства были крепкими, и чтобы они были, имели возможность и самостоятельно сохранять свои какие-то основы, а не превращаться в какие-то придатки к тому, что есть только вот в другом большом государстве.
Усложненная система.
Усложненная система. То есть надо и то, и другое. Что они должны иметь и некий самостоятельный блок, ну и то, что делается по кооперации, как, собственно, и делается в мире. А не думать об этом, не думать о борьбе, это было характерно для хрущевского периода. Кончилась якобы классовая борьба, мирное сосуществование, никто нас не, так сказать, не собирается нас душить, никто нас не собирается забирать. То есть мы считаем, мы складываем все оружие, мы складываем руки, раз нет никакой борьбы. Вот диктатура пролетариата, как у Ленина в детской болезни левизны определяется, что это упорная борьба. Кровавые и бескровные, военные и хозяйственные, педагогическое и администраторское против силы и традиции старого общества. Бороться не будем. Раз мы ликвидируем диктатуру пролетариата, значит, не будет борьбы против всех сил и традиций старого общества, в том числе и идущих из-за рубежа. Ну, тогда нас берите голыми руками. Или вроде того, как я один глаз закрыл, а лучше второй, нет никакой борьбы, берите меня. У меня есть и армия, и вооружение, и все что угодно, и опыт колоссальный, и организаторы, и ученые, все что угодно у нас есть. Но если вот эта армия, которая разложилась, которая, так сказать, не готова, не отмобилизована, а она мобилизована была, начиная с 1917 года и до 1961. А в 1961 году ее армию, я имею в виду политическую, демобилизовали полностью. И КПСС демобилизовали, и, так сказать, рабочий класс демобилизовали. А ну вот легко человеку сказать. Я все время говорил, вы должны готовиться. Вот, Егор Николаевич, готовится, будет трудно. Я говорю, всё, Егор Николаевич, можете отдыхать, идите покушайте, поспите и вообще и поверните на другой бок, но придут вас с этого, поднимут и сделают рабом. Вот ведь что произошло. Поэтому, когда мы обсуждаем вопрос такой очень острый о патриотизме и интернационализме, это вот, этот вопрос мы должны брать с точки зрения вот этого прогрессивного движения вообще империализма к превращению в свою противоположность. Это империализм превращается в свою противоположность. Империализм – это мама коммунизма. Коммунизм, и как так, классики понимали, там вот Маркс говорит в «Критике Готской программы» о том, что это при социализме есть родимые пятна капитализма. Так а что значит родимый? А кто родил? Что это? Вот все большевики только вырвали его. Вот просто собралась группа людей и перетащила, как некоторые рассказывают, их на социалистический путь. А что? И в Китае тоже, значит, опять большевики. И во Вьетнаме опять большевики. И в Корее большевики. И на Кубе. Да Фидель Кастро был настоящий революционер. А настоящий революционер должен прийти к коммунизму. Потому что он понял, как многие поняли и в России, что настоящий революционер обязательно будет коммунистом, но только не в том формальном смысле, который был там в хрущевский период, а в том смысле, в каком это понималось при Ленине и при Сталине. То есть коммунист – это человек, который борется за счастье всего человечества, а не только за свое мещанское счастье, чтобы у него было корыто, и он в этом корыте мог бы хлебать, так сказать, то, что туда нальют. Вот с точки зрения этой перспективы, социалистический патриотизм предполагает интернационализм, интернациональную борьбу рабочего класса за движение в сторону создания Всемирной Советской Республики. Как вот Ленин эту задачу и поставил, управляемый пролетариатом всех стран. Ну, если мы идем к созданию Всемирной Советской Республики, значит, каждая революция в отдельной стране – это кирпич в это дело. Значит, каждый этот кирпич надо твердо поставить и не дать его разрушить. Это патриотизм. А общее движение к строительству этого дома, этого государства, советского, всемирного государства, управляемого пролетариатом всех стран, это вот наше общее здание, это наша интернациональная задача. Где тут противоречие? Нет тут противоречия. А если вы так строите дом, что вы не можете ни на что встать, вам не на что встать, у вас что-то такое великое строится, и вы можете оттуда упасть и разбить себе, значит, ноги или разбить себе голову, то это никакой не интернационализм. И вот в этом направлении ведут свою пропаганду нынешние троцкисты. Они вот так это понимают, всемирную революцию. Дескать, это все в России, это все это несерьезно. Не надо, так сказать, думать об этой России, не надо смотреть, что в результате нашей революции стало. Это все не настоящее, настоящее все на Западе. Вот я был на Западе, разговаривал в Бельгии, как раз в городе Ипор. Сидят, значит, профсоюзники. Значит, пиво пьют, ну и меня спрашивают, допрашивают. А как у вас то, как у вас все? Вот, говорит Михаил Васильевич, вот, но с переводом. Вот раньше, значит, у нас условия труда были хорошие, безработица была маленькая. Вот вы там не удержали свою революцию, вот вы не удержали советскую власть, социализм. Вот теперь у нас безработица. Смотри, вот один.
Нет конкурента, вот другой, конечно, вот не нужно третий, стараться.
Да? А я им что говорю, а вот Ленин сколько раз говорил, что вот наши, мы тут, конечно, не очень культурный народ, у нас вот культурная Европа, там особая там культура, вот они гораздо более культурные. Ну-ка давайте теперь, вот ваша очередь, давайте вы начните, а мы сделаем движение, руки прочь от социалистических стран Европы. Это посмотрели? Так, давайте лучше пить пиво. Как-то им это, они все думают, что вот Россия должна все время таскать им каштаны из огня. И наши, дескать, деятели, троцкисты, дескать, давайте вот эту мы Россию в топке, пусть она сгорит, и когда будет мировой пожар, то где-то там затлеет, и, может быть, еще где-нибудь появится социалистическая революция. А это не в счет. Ленин говорил, нет, давайте считать каждую социалистическую революцию и каждого маленького ребенка считать. Вот давайте, мы уже много насчитали, это не маленький ребенок, 1,5 миллиарда. И сейчас без всякой революции, уже чисто экономическим путем, потому что темпы роста другие, и кризиса нет, вот эта доля социалистического сектора в мире увеличивается, а вот этого империалистического сектора сокращается. И, соответственно, сюда прибывают союзники к этому сектору, примыкают из числа буржуазных стран. И если Ленин говорил, что нам давайте мы с полупролетарскими трудящимися массами работать, а сейчас социалистический сектор в лице Китая и других соединенных, так сказать, государств социалистических уже может работать с капиталистическими государствами, которые не хотят быть жертвой империалистической экспансии. А кто хочет?
Давайте я выскажу гипотезу, а вы ее либо опровергнете, либо с ней согласитесь.
Скорее всего, я соглашусь.
Нет, не факт. Мне кажется, что вот эти вот революции на Востоке, они удержались по той причине, что в их основе лежало яростное сопротивление вовлечению в вот этот вот центральный, периферийный капитализм. То есть они сопротивлялись иноземному, либо ясно выраженному, как это было в случае с Россией в виде вторжения Антанты, интервенции Антанты, либо какому-то экономическому проникновению крупных западных держав, да, англо-американского, ну, западноевропейского капитала. Вот. И в процессе этой революции, со своих революций, эти восточные страны решали одновременно задачу и интернациональную, и патриотическую. Потому что, по сути, для каждой из таких стран, и для Китая, и для Вьетнама, и для Лаоса, это было сопротивление иноземному нашествию в той или иной его форме. Вот. И сражаясь за социализм, они сражались против капитализма, сражались за свою независимость.
Ну, я, конечно, соглашусь с тем, что вы сказали, как я и предполагал. Вот так я немножко вас знаю, и так думаю, что вы зря такую гипотезу не выдвинете, но я бы даже ее переформулировал. Они сражались, они поняли из своего исторического опыта, а опыт у них очень простой, они все время были колониями, то французскими, то японскими, то американскими, то есть и выхода у них никакого не было, если они остаются капиталистическими, то есть стать самостоятельными, вот, как реализовать свои патриотические чувства, которые сводились к тому, что все-таки был Вьетнам, была его страна утренней свежести, Корея, что был Китай, который, так сказать, и порох изобрел, и письменность там была особая, и культура очень высокая, и древняя. Вот они не могли отстоять свою самостоятельность и не могли защитить свою страну, не став социалистическими. Даже сейчас у них там еще переходный период, еще далеко до социализма. Может быть, столетия.
Согласен, это очень
важно. Но
важный,
это единственное.
Да.
То есть, единственное, у них это совершенно точно, что никакого выхода, потому что они так бы, так сказать, прозябали бы, их эксплуатировали, их закидывали всякой дрянью, я имею в виду, так сказать, эксплуатировали бы их ресурсы, вывозили бы туда радиоактивные отходы, они бы умирали, а золотой миллиард существовал бы за счет них. А вот теперь за счет них не получается. Вот пусть золотой миллиард внутри себя теперь это решает, как это сделать. То есть ситуация с золотым миллиардом обострилась.
Вот. И теперь вернемся к революции в России. С моей точки зрения, в России произошла та же самая ситуация. Хотя Россия действительно занимала пятое место в доле мирового промышленного производства, там 5,3%, кажется. И в России достаточно бурно развивался капитализм, но Первая мировая война создала условия для колонизации России, ну, в первую очередь англоамериканским капиталом. Потому что именно российский организм государственный первым, скажем так, хрустнул под напором вот этой мировой империалистической войны.
А Франция всю финансовую систему уже, так сказать, на себя, ну, постепенно, во многом перетянула. Но мы же все в долгу были у Франции.
Уже не, ну, то есть отчасти у Франции, но за годы войны Англия вышла на первое место по объему долга внешнего. Ну и Америка тут уже появилась, то есть были отчетливые планы забрать в концессию себе в кабальную, причем Транссибирскую магистраль. Вот у американцев в 2017 году, поэтому желающих пограбить Россию в этот момент было, ну, все, в общем, желали ее пограбить, и непонятно, как царское правительство или как временное правительство справилось бы с этой задачей.
Это уже понятно. То есть царское не справилось, временное точно не справилось, поэтому получилось, что осталась одна альтернатива.
Да.
Большевики.
Суть,
так получилось.
В том, Да, давайте сформулируем правильно. Суть в том, что в логике капиталистического развития Россия превращалась в страну аутсайдера.
Да, я думаю, что ее и расчленили бы, конечно. Как ее расчленили сразу вот после 1991 года. Что произошло? Россия. Что такое Советский Союз? Это определенная форма существования российского государства. Чем она отличается, так сказать, по территории от царской России, Польши и Финляндии? Вот это вся та же самая территория, все те же самые люди, все те же самые нации и национальности. Значит, вот действительно большевики это все собрали, но как только большевиков прогнали или большевики сгнили, превратившись в ревизионистов, что произошло? А сразу распалась эта Россия, и сразу от нее отвалились Казахстан, в котором, между прочим, 42% было казахов в свое время. Вот, а вот Казахстан отделился, Узбекистан отделился, ну и так далее. И вся эта Прибалтика, которая теперь моет горшки европейцам, и из которой уезжают люди на Запад, и, скажем, из той же Латвии уехало уже 600 тысяч из 1,5 миллионов. И дело может кончиться тем, что уезжают латыши, а русские остаются в Латвии, и скоро будет там русская Латвия. Может, русская Латвия скоро попросится в Россию. То есть никаких перспектив там, и той же Эстонии, у которой, конечно, есть сланец, и больше ничего. Потому что все крупнейшие предприятия, я вот как раз примерно вот в эти события объездил эти самые страны, и мы сам смотрели, что на крупнейших предприятиях всегда, так сказать, в основном русскоязычный коллектив. И на всех крупнейших промышленных предприятиях вот там народ бастовал против того, чтобы, так сказать, угнетать представителей других наций. Вот, поэтому там все это рассыпалось. И это не просто они отделились и разделились, а они теперь представляют собой, ну, задворки Европы. Это Латвия, Литва и Эстония – задворки Европы, которые никакой самостоятельности не имеют. И вообще, вот Ленин специально писал об эгоизме малых государств. Они вот думают, что они вот все выделятся, они станут самостоятельными, а им нужно или туда прибиваться, или сюда. И в условиях такой же жесточайшей борьбы, которая в мире идет, никакого другого выхода нет. Если вы не будете зависимы, так сказать, от прогрессивного государства, вы будете растоптаны реакционными государствами. Вот если люди хотят быть патриотами, им нужно подумать, куда присоединяться, а не думать, что они в современном мире могут самостоятельно существовать. Вот существовал Ирак самостоятельно, нет Ирака самостоятельно, он уже не самостоятельный. И он уже не светское государство. А Ливия вообще разделена на куски, и там вообще никакого государства нет, три правительства. И один генерал, который говорит, что он все это соберет. Так что вот, вот судьба. И эта судьба вот у нас прямо перед глазами разворачивается. Что делают с теми странами, которые ослабеют, или которые думают, что они в современном мире могут удержаться. Поэтому вот я думаю, что задом тянутся, скажем, крупные буржуазные государства, не являющиеся империалистическими, не эксплуатирующие, так сказать, другие государства или другие народы, они начинают пятиться к соцстранам, как бы туда подвигаться, потому что другого спасения в современном мире нет.
А вот такой вопрос, очень важный, на мой взгляд. Как вы считаете, может ли Россия сопротивляться нападению, агрессии англо-американского капитала, если она будет оставаться на националистической, если, точнее, она перейдет на националистические лозунги, на националистические рельсы?
Да нет, конечно, потому что, ну, это же уже как бы ответ на этот вопрос уже есть. Уже российское государство уже соединилось с социалистическими странами экономически, уже соединилось. Она же не, никто ее не собирается с ней соединяться, с Россией. Западные те хотят ее только уничтожить. Зачем делаются санкции? Чтобы у вас все рухнуло. Ну хорошо. Откуда мы возьмем танки? Из Китая. Откуда мы еще возьмем танки? Из Тайваня. А Тайвань буржуазное государство. Ну какой смысл Тайваню не продавать, когда Китай все равно продает? Так они хоть прибыль получат, у них тоже хочется что-то существовать. Поэтому Тайвань тоже поставляет. Белоруссия поставляет. Больше никто нам не поставляет. Поэтому у нас выхода другого нет. Выход у России сейчас один. Если вы хотите устоять даже экономически, не только политически, но если не устоите экономически, у вас эти ракеты не будут летать, и, так сказать, военное снаряжение не будет сделано. Значит, единственный выход в условиях, которые нас поставили сейчас, Россию поставили, это соединяться с соцстранами экономически. Политически мы, конечно, все различаемся полностью, полностью. Ну, настолько полностью, но если мы соединяемся, значит, и сюда китайцы будут приезжать, и цветы Ленину возлагать, так мавзолей надо держать открытым. Вообще не надо кричать против Ленина. И не кричат сейчас против Ленина. На то, чтобы нападать на Ленина, наложено табу. Только продолжают те же самые Сванидзе и Млечин свое, так сказать, мление. Продолжают в этом же самом духе, потому что они враги вообще России, и враги не вообще социализма, они враги, так сказать, социалистического патриотизма и любого мелкобуржуазного патриотизма. Они вообще против России, но живут здесь, потому что здесь прибыль больше. Они на Западе такие никому не нужны, а их нужно здесь вот именно существовать, тогда они будут иметь соответствующие средства. У нас же очень много здесь врагов России, которые... которым здесь богаче жить, чем на Западе. На Западе они никто будут, а здесь они вот выступают и там, и там, и там, и все слушают, причем граждане иностранных государств, как тот же Познер. Ну, почему он у нас вот, учитель молодежи, гражданин США, у нас чего не хватает? Я вот, допустим, русский патриот, никакой не националист, но я не понимаю, почему у нас гражданин США должен выступать и брать интервью у нас их лучших, там, артистов наших замечательных, певцов, музыкантов, писателей. Что, у нас некому взять интервью? В чем дело?
Я думаю, дело в том, что все-таки он умеет это делать хорошо.
Он умеет делать хорошо в своих интересах, да. А что значит хорошо? Я не очень понимаю, что значит хорошо. А он умеет, знаете, что такое делать хорошо? Я вот немножко, так сказать, знаю, что такое печать, я главный редактор уже 96-го года. Если я пойду брать интервью у великого человека, будет вот такое интервью. Я буду брать, я не умею брать. А если я пойду к какому-нибудь пустяковому человеку, будет отвратительное интервью. И все, вот эти великие люди, и дают свой свет вот тем, кто у них берет. Поэтому искусство здесь состоит в том, идите брать интервью только у великих, и вы будете вот великим репортером. Что тут такого непонятного? Я думаю, это совершенно это очевидно. Потому что люди – это глупость, они скажут оригинальные вещи, а вам останется записать и задавать вопросы. А задавать вопросы – это не великая наука.
Ну что ж, получился очень интересный диалог, на мой взгляд. Давайте подведем итоги.
Давайте. А итоги, я думаю, такие, что, во-первых, надо иметь правильное понятие мировой революции, как целой эпохи, класс, обостренной классовой борьбы, революции, контрреволюции и революции в самых разных странах. В соответствии с тем, что теперь в условиях империализма не в раз делается революция мировая, а она делается так – в одной стране, в другой. Третий, четвертый, что подтверждается уже целой цепью государств, о которых мы говорили. То есть все подтверждается полностью, вот эта вся теория, что только вот таким образом поодиночке в одной отдельно взятой стране, и каждый раз в одной отдельно взятой стране по мере созревания условий и международных, и внутренних. Соответственно, в соответствии с этим чувство патриотизма и борьба за патриотизм совпадает с этим направлением, потому что с одной стороны, государства могут быть самостоятельными в современном империалистическом мире и только становясь социалистическими, или сотрудничать с социалистическими странами. И другого способа просто нет. Это раз. И то есть чувство патриотизма может быть удовлетворено вполне, если вы боретесь за социализм в своей стране прежде всего. И если вы защищаете социализм в своей стране или борьбу за социализм в своей стране. Поэтому на сегодняшний день патриотические чувства вполне совпадают с направлением социалистическим и воистину совпадают вот с интернациональным долгом мирового пролетариата в том, чтобы… А в чем состоит этот долг? А чтобы все люди… имели условия для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития. Это цель социализма – обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Кто против этого? Против тех, которые хотят жить за счет других людей.
Отличный вывод. А на сегодня все.
Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.